Ведь Господь все давно сказал. И все равно я решил вам сегодня что-то новое сказать. Хотя бы одно единственное слово. И это слово действительно ново, потому что никто из нас не знает, что оно значит. Это слово называется «Микташ». Слово, по сегодняшний день не переведенное в Ветхом Завете. Мы перевели, правда, но этот перевод, он не соответствует действительности, потому что никто не знает, что она означает. Несколько псалмов в псалтире описаны этим словом. Один из этих псалмов – псалом 15. Здесь начинается псалом со слов «песнь Давида». Вот эта «песнь Давида» в оригинале, она не существует. Там просто написано «Микташ Давида». Что значит «Микташ» мы все не знаем. Единственное, что мы знаем, что псалмы, которые описаны этим словом, они все со времени гонений Саула на Давида. Давид был в очень тяжелом положении. Давид убегал от Саула, потому что Саул решил убить его, убрать его с лица земли. И вот он в бегах, в тяжелом состоянии, у него нет места, где голову положить. И в этом состоянии Давид пишет стихотворение, псалмы. Ведь все псалмы, в принципе, стихи. Когда читаешь на еврейском языке, то не только слог, не только ритм, рифма. Ясно, что перед вами стих, стихотворение. И Давид написал 15-й псалом Микташом. Что он означает, мы не знаем, но знаем, что это времени, в котором Давид переживал тяжелое. Значит, псалом на фоне тяжелых переживаний в жизни. Радости как таковой не ожидать. Ожидать, если вообще что-нибудь, то смерть, причем из руки тестя. Ожидать вообще, если чего, то боли, потому что тесть взял дочь свою и отдал другому мужчине. Ожидать благословение народа, к которому он принадлежит, не приходится, потому что народ собрал армию и в поиске Давида ищет только одного – покончить его жизнь. Как тут радоваться? И вот Давид пишет Псалом 15. Слушайте внимательно. Здесь сказано: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». И сказал Господу, я сказал Господу: «Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножится скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я же не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имени их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Красивый псалом, красивое стихотворение. Между прочим, нам иногда кажется, что мы, авторы наших земных стихотворений, выдаем красивое. А ведь по сравнению с Библией и с псалмами Давида, вся красота наших стихотворений блекнет. Красивое стихотворение, особенно концовка. И вот с концовки я хочу начать. В этой концовке, начиная с 7 по 11 стих, Давид называет 7 благословений, которые он переживает. Еще раз повторяю, ситуация, в которой находится Давид, вообще не подлежит какой-нибудь радости, потому что он в гонении, он в тяжелом положении, он может потерять жизнь. Тут нет благословений явных, материальных или каких-либо благословений. Все это отсутствует. Он в бегах. И пишет Давид следующее. Во-первых, 7 стих. «Благословлю Господа, вразумляющего меня даже и ночью, учит меня внутренность моя». Давид, он нашел в Боге источник знания и источник назидания. А ведь когда вы в бегах, надо знать, куда бежать. Надо знать, в какую сторону, ведь тебя обложили враги твои. Ты можешь очень просто попасть в засаду. Очень-очень просто. Надо знать, куда бежать. Надо знать, как обустраивать свою жизнь. Когда ты не знаешь, где взять кусок хлеба, надо знать, как питаться. Надо знать, где достать воды. Вы в бегах постоянно нуждаетесь в каком-то знании, в наставлении. Давид говорит, я в Господе нашел источник наставления. Знание мое, оно от Бога. И интересно, говорит Давид, даже ночью наставляет меня внутренность моя. Когда я это первый раз прочитал, я сначала удивился, потому что ночью я обычно сплю. Жена говорит, даже крепко храплю. Ночью не до наставлений. А потом я занялся коммуникацией, преподаю коммуникацию в университете. И мне открылось, что мой мозг и все коммуникационные инструменты моего тела, меня, так сказать, они ночью не спят. Как раз наоборот, мой мозг ночью очень активен. Мысли мои никак не прекращаются. Ночью я очень активен, спит мое тело, но сам я, мое сознание никак не спит. Подключите компьютер к вашему мозгу, и вы будете удивляться, что делается ночью с вами. Вы очень активны. Я тогда Господу сказал, ну раз я не сплю, если мое сознание не спит, душа моя не спит, даже мозг мой не спит, тогда давай мы с тобой будем разговаривать ночью, а? Ты меня и ночью наставишь. И вот это место Писания, оно открыло мне новый мир. Открыло мне новый мир. Мне всегда не хватало моего времени. Всегда не хватало. Знаете, есть люди, которые, брат сказал, такого суетного плана. Ну, мне кажется, я самый суетный. Мне никак не хватает 24 часов в день. А 12 уже не говоря об этом. И вот тогда Господь открыл, я и ночью с тобой, я и ночью тебя вразумлять буду. И ночью я тебя научу. Источник знания, источник наставления, источник водительства. Бог стал Давиду таким источником. Второе. Давид говорит, всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня. Всегда вижу я, в оригинале написано, вижу я, имею в момент, Он передо мной. Я всегда, повсюду, всегда вижу перед собой Господа. Мы, баптисты, отличаемся, может быть, от многих других деноминаций тем, что мы утверждаем, что мы имеем личное общение с Богом. Личное – это значит, я с Ним разговариваю, Он разговаривает со мной. Личное – это очень личное. Это непосредственное. Там посредника не надо. Я с Ним разговариваю, Он разговаривает со мной. Я ищу такого общения, когда Господь откроется мне, и я увижу Его перед собою, как говорил пророк Исаия. Почему вы вопиете ко мне, а общения со мною нет? И говорит, покайтесь, и тогда я предстану перед вами, и на еврейском языке очень красиво сказано, и я вам скажу, вот он я, алло, вот он я тут. Бог перед моими глазами. Давид говорит, ты всегда перед очами моими. Я вам честно скажу, у меня не так. Я мечтаю об этом. Но очень часто Господь мне дает увидеть Его перед глазами сердца моего. Всегда вижу я перед собою Господа. Всегда вижу я перед собою Господа. Какое благословенное состояние человека. И третье, Давид говорит, «Ты одесную меня, и я не поколеблюсь». Не только у него знание, источник знания, не только у него непосредственное общение с Богом, у него уверенность. Я не поколеблюсь. Мне бояться нечего. В мире будете иметь страх, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. Знать, что у меня есть сила. Мне дана сила, я могу победить, я силен в Господе, я не поколеблюсь, я не поколеблюсь. Может, помните историю, Саул обложил Давида, и попалось так, что Давид и Саул оба спали в одной пещере. Только Давид поглубже, а Саул на входе. И вот надо же набраться храбрости, пройти возле своего тестя и всех его солдат. Еще и отрезать кусочек его одеяния и выйти. Вот храброе сердце, а? Я не поколеблюсь. Я не поколеблюсь, потому что Господь со мною. Я не поколеблюсь. У Давида источник силы. Он одесную его. А одесную, это значит, он возле той руки, которая держит в руках меч. Он возле правой руки, сильной руки. Он защищен. Четвертых, Давид говорит, «Оттого и возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». «Оттого и возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой». Представьте себе, человек гонимый, пытаются убить его, взять у него последнее, жизнь, у него ничего не осталось, жену забрали, дом развалили, за ним в погонях, а он говорит, радуется сердце мое, и возвеселился язык мой. Возвеселился язык мой, значит, петь начал. Петь начал. И вот в пустыне иудейской один-одинохонький стоит на горе и поет. И представьте себе, какая близость Господа. Господь возвеселил язык мой, Он вложил в меня радость, и сердце мое возрадовалось. И в-пятых, Давид говорит, даже и плоть моя успокоится и в уповании на Него. В оригинале написано, даже плоть моя успокаивается. Плоть боится, плоти страшно. А кому интересно потерять жизнь? Кто из нас такой храбрый, что просто-напросто идет на верную смерть? Мы все боимся. И у Давида трепещала плоть. А он говорит, моя плоть успокаивается. Бог меня успокаивает. Он дал мне покой и мир. Давид живет в мире. И тело его успокаивается, и душа его успокаивается. Давид живет в мире. И в шестых, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Давид живет в аду, он в бегах. И это слово ад не имеет в виду ад после смерти, имеет в виду состояние сегодняшнее. Ты меня не оставишь в этом состоянии, в котором я нахожусь. Давид уверен в том, что Господь его выведет из этого состояния. Он знает, что время приходящее. Придет день, и Бог его выведет, и он будет жить ему во славу. И заканчивает он эту часть прекрасными словами. «Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радостей при лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Счастье, радость, полнота радостей. Давид просто-напросто изобилует словами, чтобы показать то, во что он надеется. Откуда такая сила? Откуда Давид набрался такого мужества, такой смелости, столько радости, столько личного общения с Богом? Что сделало из этого человека такого святого, такого мужа Божьего? Понять и ответить на эти вопросы надо понять и прочитать первую часть нашего псалма. Потому что в первой части нашего псалма Давид описывает четыре базовых решений. Четыре базовых решений в своей жизни. Он решился. Наш русский перевод Здесь вот в этом отношении несколько сложноватый, поэтому извините, если я буду его немножко поправлять. Потому что, зная древнееврейский, читая Библию на древнееврейском языке, мне иногда сложновато просто-напросто излагать то, что в переводе, ну, не совсем точно передано. А иногда и сложно передать совсем точно, потому что у нас не существует тех грамматических форм, которые есть в еврейском или даже в греческом. Язык наш несколько по-другому построен. Наш русский, немецкий, английский и того хуже, потому что английский язык еще попроще. Вот. И сказал Господь, и сказал я Господу, я сказал Господу, ты Господь мой. И в оригинале написано, и благ других мне не нужно. Здесь переводит русский перевод, блага мои тебе не нужны. А в оригинале написано, я сказал Господу, ты Господь мой, и других благ мне не надо. И слово, употребленное тут, это в еврейском список, длинный список пожеланий. Не знаю, как вы, а мы дома детям нашим говорим в предрождественские праздники, напишите ваши пожелания. Что вам купить, детки? Потому что что им сегодня купишь в этом современном мире? У них все есть. Да? Или на свадьбу. Значит, понакупят всяких подарков, потом у тебя получается 3 сервиза, 4 кастрюли, а то, чего надо, нет. Да? И поэтому молодым говорим, ну, напишите список ваших пожеланий. И в церкви распространили, и тогда проще, понимаете, они желают себе вот этого, это у них уже есть, этого не надо. И тебе проще найти ему подарок. И подарки со смыслом. И вот такого рода слово употреблено тут. Мне этого списка с благами не нужно, потому что у меня есть ты. Ты Господь мой, и мне ничего, кроме тебя, не надо. Апостол Павел выразился очень правильно и, в принципе, по тексту Давида. Он однажды сказал, то, что было мне в добро, я посчитал за сор. Филиппийцам 3:7. То, что мне было в пользу, я посчитал за сор. Я все посчитал за сор для того, чтобы познать Его силу воскресения. Я хочу знать Господа. Друзья мои, Господь Бог наш идолов никогда не признавал и признавать не будет. А вы знаете, что такое идол? Идол – это настрой, это представление, это идеология. Оттуда и слово «идеология». Идол – это все то, что командует парадом в нашей жизни, командует нашей обыденной жизнью. Вот вы в воскресенье пришли на собрание. Здесь на собрании, собранием руководит пресвитер. И дай Бог, Дух Святой. И у вас я чувствую, что Дух Святой руководит собранием. Пришли на собрание, а потом начинается понедельник, вторник, среда, а там уже вы решаете, куда поехать, что делать, что купить и так далее и тому подобное. Какой дом построить? Понимаете, идол – это все те силы, которые направляют меня, если эти силы не Господь, тогда в моей жизни не будет того, о чем говорил Давид. Давид решился, он решился. У меня благ, вот этих списков благ земных, материальных, денежных, физиологических, даже семейных, социальных. Все это мне по сравнению с Господом не надо. Иисус однажды сказал так. Чтобы мы заботились о царстве Его, и все остальное нам что? Приложится. Знаете, что значит приложится? Она упадет перед нами. Господь нам просто даст. Оно нам приложится, нам не нужно будет брать. Нам не нужно будет хватать. Оно нам будет дано. Господь, ты мое благо. Ты Господин мой, ты Господь мой, и благ чужих мне не надо. Я не хочу, я отдал свою жизнь тебе. Ты являешься источником моего знания, ты источник моей благости, ты источник моей святости, ты источник моей жизни, ты источник моего семейного счастья, ты источник всему и вся. Я в тебе одном нашел источник жизни. Это первое решение Давида. Друзья мои, смотря на массу христианства в современном мире, я думаю, вот где у нас проблема. Мы говорим, громко говорим: «Господь, мы Тебя любим, Ты единственный наш, мы на Тебя уповаем», а в понедельник мы уповаем на доллар. «Господь, я с Тобою, я Тебя люблю, я знаю, что Ты единственный», а домой приду и смотрю на жену, она у меня одела брюки по самое это и командует парадом. Уже не я, а жена. Не Господь, а жена. А может быть, не жена, а я сам. Я стал диктатором в доме моем. Я командую, как знаю. Вернуться к Господу, друзья, это значит вернуться к тому, кто нам все вот эти семь важных качеств, и знаний, и уверенность, и радость, и упование, и мир внутренний, и будущую жизнь, и радость, все Он дает. В нем полнота радости, говорит Давид, в нем путь жизни, в нем все. Но для этого надо вернуться к Нему. К Нему, понимаете? Второе решение Давида, и не менее сильное, и не менее важное. Давид говорит святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним мое желание. Я поражаюсь этому решению. Я поражаюсь решению Давида держаться народа Израилева. Ведь они его ищут. Кто его хочет убить? Они не просто-напросто против него. Да если бы это было в нашем братстве, мы давно бы разделились. Давно. Если бы в нашем братстве кто-то пытался забрать у нас жизнь, мы бы давно, друзья, разделились. Мы бы их давно прокляли. Но не делает этого Давид. Давид говорит: к святым твоим мое желание, к дивным твоим. Ну, Давид, ну посмотри, какой же этот Саул дивный. Ему дивиться надо. Ну, не дивный он. Бандит он, понимаешь? Нет. Давид понимает, дети Божии, это дети Божии. Даже тогда, когда они с причудами. Знаете, в чем беда протестантизма? Беда в протестантизме заключается в том, что мы умножать не умеем, а делить научились. Умножать мы ничего не умеем. Наша математика, она чисто негативного плана. Мы всегда знаем все, что неправильно. У нас 100% функционирует наш длинный палец. Мы все с кольтом бегаем по миру этому, показывая на братьев и на сестер, где они и в чем они не правы. А распростертых рук, обнимающих брата и сестру, у нас редко когда найдешь. Давид решился: я хочу с дивными твоими, с чудными твоими, с церковью твоей жить. Я несколько лет назад был в одной южноафриканской церкви, реформатской церкви, у них по церкви пошла такая дележка, они ругались, разругались, одна группа там, молодежь открыла молодежную церковь, ну, последняя глупость, которую можно придумать, открыть церковь по возрасту, да, это все равно, что взять, открыть возрастную группу, вот у нас будет детская церковь, и призовем там, скажем, Маню Петрову, она будет у нас пресвитершей, Маня Петрову, потому что в современном мире мы все, как-никак, у нас тут, понимаете, права человека, и женщине нужно то же самое место, что и мужчине. Ну, и будет Манечка, а ей 12. Из глупости. Молодежная церковь, молодежь, ну, у них молодежная, потом церковь для пожилых, и вот у них такая неразбериха. Я приехал к ним, просили меня, чтобы я им прочитал ряд лекций. И вот тема была единство. Я им прочитал это место. Я говорю, посмотрите на Давида. Посмотрите на него. У него единственное, что у него горит в сердце. Я хочу к дивным моим. Я хочу, у меня желание сердца, мое сердце стремится, оно облито желанием быть с моими братьями и сестрами. Друзья мои, братья мои, старшие, молодые, если наше сердце бы так горело друг к другу, тогда бы не приходили, как милиционер на собрание, смотрели, а кто не так, как я. И начинаем выдавать, и начинаем раздавать. Молодые громко, нет, молодые про себя. Все-таки еще есть какое отношение. А уже постарше, то, конечно, язык развязан. И начинаем друг друга учить. И всегда с точки зрения не общения, а с точки зрения правды. У меня моя правда. Вы знаете, есть большая разница между правдой и истиной. Истина это то, что считает Бог, а правда это то, что стоит в газете. Братья и сестры, я так желаю... Прошу Бога, вот я уезжаю от вас, и у меня в сердце нет другого пожелания, как только одного, чтобы ваша церковь научилась умножаться, а не делиться. И все дележки, и все те, которые умеют делить, вы знаете, им надо покаяться. Глубоко покаяться, не разваливать, а строить. Ведь позвал нас Господь строить царство Его, где написано, что нам мы... призваны разваливать царство. Мы призваны строить. Я знаю, в вашем спокойствии как минимум нужны более 500 новых церквей. Более 500 новых церквей. Но разделяя церкви в надежде создать новые, такое не бывает. Понимаешь? Невозможно делить, строя новое. Те, которые делят, они рубят, они ломают, они неводимы этим глубоким желанием сердца к дивным и чудным Господа нашего. Даже если эти дивные и чудные, как я уже говорил, с причудами. Я вам от всего сердца желаю, чтобы вот такой настрой, такое решение в вашем сердце загорелось. Я хочу любить моих братьев. Я хочу любить моих братьев и сестер, благословлять их, не проклинать, а благословлять, не отделяться, а жить с ними вместе. Я знаю, это не всегда получается. Я знаю, это не всегда возможно. Я знаю, есть люди, которые не хотят общаться, которые всегда правильные, понимаете, абсолютно правильные, которые всегда все знают. Я знаю, что есть такие, но что с моей стороны, я хочу любить их. Желание мое, церкви моей. Не разделение, а единство призвания Господа нашего. И дай, Господь, ваше общение стать плацдармом, основой миссионерского размножения Евангелия по этому миру. И чтобы начали устраиваться церкви не только здесь у вас с Покением, а по всему Вашингтону, штату Вашингтону, не только по штату Вашингтону. И чтобы пошло Евангелие за пределы Америки, за пределы России. Как я благодарен, некоторые из вас уже мне сказали, хотят поехать с нами в июле на нашу евангелизационную акцию в Кению. Спокенская славянская баптистская церковь забивает колы в Найроби, в Кении, в строительстве новых общин в Кении. Не делением мы там заниматься будем, не поедем мы в Кению, чтобы там местные церкви разделить и устроить нашу русскую церковь на территории Кении. Об этом дело вообще не идет. Мы хотим приехать, увидеть братьев наших, черных как ночь, и обнять их, и поддержать их, и дать им возможность строить дело Божие на земле. В этом цель Господа. Решился ты? Так, если не решился, тебе надо, брат мой, поверь мне, тебе надо решиться, обязательно. И третье, Давид говорит, вот те, которые чужим богам возлияют кровь и жертвы приносят, с ними я ничего общего иметь не хочу. Это выражение чужой Бог, это выражение чужое богослужение описывало в Старом Израиле мир неверующих, мир не знающий Бога, мир языческий. Потому что в те времена все веровали, там атеистов не было, атеистов и сегодня нет, они, правда, считают, что они атеисты, но и атеизм это религия. Вот. И Давид говорит, я не хочу, я ничего общего, абсолютно ничего общего не хочу иметь с теми, которые возлияют, жертвуют богам чужим. Я идолов ненавижу. Фессалоникийцы ненавидели идолов. И Павел о них пишет, вы покаялись от идолов ваших служить Богу живому. Покаялись, ушли от идолов, я не хочу, я отказываюсь встраиваться, схематизироваться в этот мир. И Павел так и говорит своей церкви, в Римлянам 12 глава, не схематизируйтесь, не сообразуйтесь с миром этим. Откажитесь от схемы мира, от мышления мира. Ой, братья, когда я посмотрю на наши церковные устрои, иногда мне кажется, сколько в них все-таки мира. И самое позже, когда прохожусь по нашим домам, и по нашим машинам, и по нашему владению, и по нашим счетам, и так далее, и тому подобное. Все-таки мир глубоко засеял в нашей жизни. Раскаяться в этом, сказать, Господь, я так не хочу. Я хочу жить на Твое царство. Я не хочу больше приносить жертв чужим. Я не хочу приносить жертв мамоне, деньгам, Богу долларов. Представьте себе, на вашем долларе, на одном долларе, вы видели там пирамидку, да, с глазом? Вы знаете, что только один участник комиссии по созданию вот вашего американского государства, только один был не масоном. И знаменитые основатели этого государства, они все не знали Бога живого. Вы не приехали в рай. Вы приехали в государство, в котором тоже существуют устои. Даже Библию читать в школах не разрешают. Недавно один мой знакомый говорит, я с кафедры сказал полслова против гомосексуалов, и теперь на меня устроен иск. Это не свободное государство. О свободе разговора быть не может. Не сообразуйтесь с миром этим, братья и сестры. Не вписывайтесь в схему существования этого мира. Так считал Давид. Не буду я. Пусть умножатся их скорби. Пусть они будут, как они хотят. Я с ними не буду. И последнее. Давид говорит, Господь, есть чаша наследия моего. И говорит, что его межи прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Давид знает, что Бог ему отмерил жизнь. Давид знает, что Бог ему отмерил дела, которые ему творить. И мы почти всю неделю провели с вами, говоря об этом. Тебе придется однажды отвечать. Бог тебе назначил наследие, каждому из вас. Бог с тебя спросит. Он с тебя спросит. На это надо решиться, сказать, Господь, я хочу выявить свое место в теле Христовом. Я хочу выявить свое дело на строительство Царства Небесного на земле. Господь, я больше не буду просто-напросто играть в трутня. Я не трутен. Я хочу быть пчелкой рабочей. И покажи мне, где и как и когда. И я хочу, я решусь на это, я пойду на это. Давид решился. И Бог его благословил. Братья и сестры, Бог его так благословил. Кому из нас не хочется? Ну, вам не хочется жить так, как жил Давид? Чтобы сердце ваше было на правильном месте, чтобы даже ночью учил вас Господь наш, чтобы вы радостью были переполнены, чтобы ваш язык даже тогда пел славу Божию, когда вы в преддверии смерти. Вам не хочется жить так? Но для этого надо решиться так, как решился Давид. Во-первых, поставить Господа на первое место. Поставить Господа нашего на первое место. Господь мой, Бог мой, и мне не нужно никаких списков благ, я буду жить для Господа. Во-вторых, святые Его, Его церковь, Его народ. Вот оно мое желание. Я хочу быть с моими братьями и сестрами. Я хочу быть даже тогда, когда они дивные и чудные. Я хочу быть с ними. Я не буду участвовать в расколах. Я не буду участвовать в дележках. Я не буду пытаться строить свою вотчину. Я не буду этого делать. Я в принципе не буду. Я решился. И в-третьих, сказать миру этому нет. Нет, не надо. Сказать схеме этого мира нет. Я не буду жить по схеме американского way of life. American way of life is no way a paradise. American way of life – это тупик, друзья мои, это тупик, это индивидуалистический тупик. Посмотрите на их церкви, посмотрите на жизнь тут христианскую. Неужели этот American way of life стал раем на земле? Это тупик. Поверьте мне, я сказал нет схемам этого мира. И по схемам этого мира я жить не хочу. И в-третьих, в-четвертых, Давид говорит, я хочу жить по моему призванию. Господь сам разбил межи. Он сам где наследство назначил. Он сам назвал мне жизнь. И я хочу жить так, как Он этого от меня хочет. Пройдет всего несколько лет, и Давид станет царем Израилев. Пройдет всего несколько лет, и Давид станет самым известным, самым мощным правителем. Израиль больше никогда, никогда в своей истории не получит такого великого правителя, каким был Давид. Никогда. И враги перед ним падать будут. Тот, кто сейчас в бегах, тот, кто сейчас бежит, тот, кого сейчас гоняют, как кролика, этот же человек через несколько лет будет известным правителем, и мировые правители перед ним будут сгибать свои шеи. Друзья мои, Бог назначил нам наше наследие. Не надо пытаться вырвать из каких-то рук какой-нибудь портфель для себя. Тебе портфели из рук людей не нужны. Они тебе не помогут. Тебе благословение человеческое не надо. Оно тебе не поможет. Оно тебе только сделает человеком грубым, несчастным, злым, разбитым. Если ты хочешь быть таким, как был Давид, тогда нужно брать наследие из рук Бога. А Он 100% найдет пути и возможности поставить тебя туда, куда Ему хочется. Не думай, что это невозможно. Не думай, что это невозможно. Вы знаете, я работаю в системе христианского университета, мы работаем над созданием всеевропейской сети христианских образовательных структур в различных странах Европы. И нам только на одно место профессора в Германии нужно представить нашему правительству 10 миллионов евро. Это намного более 10 миллионов долларов. Это большущие деньги. И вот я однажды встал, я президент этой ассоциации, я встал на свои колени, и я так устал от этого сбора денег, от этой постоянной попрошайничества по церквям. Я устал от этого, встал на колени, расплакался перед Богом и говорю, Господь, я не знаю, как дальше. И потом пришлось ехать в церковь, проповедовать в одной из церквей, которую пригласили проповедовать. И я уже знаю, я приеду туда, мне кто-нибудь даст там 10 или 20 или 200 или 150 долларов, а мне нужно 10 миллионов. Что толку от этих 200 долларов? И я еду туда, у меня сердце разбито. Я говорю, Господь, ну как так? И вот случилось следующее. Прям сидя за рулем, вдруг мне показалось, что мир исчез. Вот эта дорога исчезла. Я даже не заметил, что я сижу за машиной. И я как бы вижу своего рода дневной сон. Вижу одного из самых известных капиталистов в нашей Германии. Верующий человек. На 67-м месте в Германии по богатству. Ему отстегнуть 10 миллионов, это все равно, что вам пожертвовать 10 долларов. Да? Ну а как мне к нему попасть? Я уже несколько раз пытался, бесполезно. Он меня вообще к себе не приглашает. А кто я такой? Иммигрант с России. Приеду с него 10 миллионов просить. Не даст он мне никаких 10 миллионов. И вот я вижу этого человека и вижу, что он спать не может. Да? Пытается уснуть, не получается. Потом день-ночь опять не получается. И в конце концов, вижу, что он пишет письмо. Я вижу свое имя над этим письмом. Думаю, ничего себе, интересное представление. И вдруг я опять очнулся, сижу за рулем, все-таки аварии не было. Приезжаю домой, думаю, что за интересное видение такое? Жена мне говорит: Йоганнес, ты не поверишь, позвонил доктор Хорст Дайхман и просит беседы с тобой. Это тот, капиталист. Я говорю, как? Он сюда мне позвонил. А потом оказалось, что он уже неделю спать не может. Бог ему сон забрал и сказал, давай или спать не будешь. Неужели мы думаем, что Бог не может устроить так, чтобы ты стал тем, кем тебе хочется быть, а? Ты за кого, за Бога? Бога за кого считаешь? Бог сам все направит. Зачем нам организовывать какие-то склоки, что-то там организовывать, пытаться кого-то снять, того взять, поставить? Мы устраиваем базары. Для чего? Если Бог назначит, Он сделает. Бог — это Бог Всевышний. Он заберет у царя сон, и не будет он спать, и он с радостью отдаст и все 20 миллионов, если надо. Если Бог тебя направит, ты сделаешь. Мы не верим Богу, поэтому мы сами взяли все в свои руки. И эта отсебячина, она устраивает у нас гонку собак. И мы гав-гав, и друг друга кусаем, и друг друга съедаем, и с друг другим спорим. У нас нет мира. Почему? Потому что мы Богу места не отдали. Бог, если Он назначил тебе жизнь, если Бог хочет, чтобы ты стал царем Израилевым, дорогой мой, ты им станешь. Ну, оставь Ему это делать. Он сам знает как. Если Бог хочет, чтобы ты стал руководить хором, будешь. Если Бог хочет, чтобы ты запел сопрано, хочется соловьем, а Риган не видит. Все Таня увидит, а? И вот Таня поет, или там Надя поет, а меня не берет. У меня такое чувство, вот надо, знаешь же, понятно, с Черновицы, а я с Жданова. Своих берет. И мне аж плохо. Вот хочется хор покинуть. Так и хочется. Почему не дает петь, а? Так если Бог захочет, чтобы ты пела, да пусть все регента в этом мире соберутся, все черновицкие против ждановских. Бог тебя поставит, ты увидишь, ты будешь петь соловьем, трелью соловиной, и Бог тебя благословит, и люди будут каяться. Почему? Потому что Бог, сам живой Бог, решил эту проблему. Он тебе назначает служение, Он тебя призывает, Он для тебя приготовил дела, которые назначил тебе творить. Неужели ты не понимаешь, что Бог на твоей стороне? А если Бог с нами, тогда что, кого бояться? Кого бояться? Ну как вам Миктаж Давида? Понравился? Миктаж Давида. Миктаж – это своего рода договор. Я бы хотел сегодня, чтобы вы подписали договор. Миктаж. Уже не Давида, а Иванова, Петрова, Савельева. Ваш Миктаж. Вам решаться. Я знаю, когда делаешь призыв, то мы настолько привыкли к призывам, что мы уже автоматически встаем. Потом автоматически сели. И автоматически сделали вид. Знаете, видов делать не надо. Потому что Бог знает сердце. Бог знает меня. Бог знает, решился я или нет. Я хотел бы за вас помолиться на прощание. Я больше вам дать не могу, как только отдать вас Господу. Вот это я хочу сделать. Я бы хотел за вас помолиться. За всех тех, кто сегодня решится. Я хочу, как Давид, решиться принципиально жить вот этими четырьмя решениями. Я хочу поставить Господа на первое место, на самое первое. Я хочу почитать все остальное за сор. Я хочу поставить церковь, мою церковь, на первое место. Даже если она и дивная, и чудная. Я хочу поставить на первое место решение не следовать схеме этого мира. Я отказываюсь. Я хочу жить царством небесным, а не царством земным. И четвертых, я хочу, найдя свое место, служить Господу, творя дела, на которые Он меня сотворил. Кто из вас, дорогие друзья, дорогие сестры и братья, дорогие друзья молодые, которые на балконе всегда прячутся, мне кажется, что некоторые из вас специально садятся на эту сторону, потому что здесь проповедник их не видит. Это проще убежать от глаз проповедника. А вдруг посмотрит мне прямо в глаза. У меня был один молодой человек, он сел совсем сзади, я знал, что я иногда призываю людей прямо, чтобы я его не видел. Потом я проповедую, мне кажется, что я только про него и говорю. Он сел в середине зала, думает, там не увидит. Потом прямо передо мной сел. Потому что раньше, когда мы в школу ходили, списывали, знаете, помните? Сядешь перед учителем, он не видит. И вот он сел прямо передо мной. И вот надо же, я немножко опустился, прямо перед ним встал, ему в глаза смотрю, говорю, покайся! И он сейчас покайся. Как встанет на колени, как закричит Богу. Говорит, я целую неделю прятался. А как вы меня вычислили? А я его и не замечал. Я даже, когда это говорил, знаю, почему сказал. Бог его видел. Бог тебя видит. И ты от него не спрячешься. Не думай, что ты спрячешься за баптистской маской, не спрячешься за пятидесятнической маской, не спрячешься за отделенной, не спрячешься за автономной, не спрячешься за регистрированной маской, не спрячешься. Потому что Бог все наши маски давно зарегистрировал. Он их хорошо знает. Перед Богом не спрячься. Поэтому не надо делать вид. Ну, дай решиться. Есть тут молодые люди. Есть тут братья и сестры, которые сегодня скажут, я хочу сегодня закрепить мое решение. И я хочу следовать за моим Господом, так, как это делал Давид. Ведь почему? Потому что в моей жизни появятся те благословения, которые были у Давида. И мощно, мощно появятся. И он будет тогда ночью со мной разговаривать. И он сам предстанет передо мной, всегда будет стоять перед глазами и очами моими. И радость исполнит мою жизнь. И жизнь моя превратится в путь жизни, а не в путь вечных страданий. Я хочу тех, которые есть тут, попросить. Вы там, где вы сейчас сидите, поднимитесь с своего места и скажите, Господь, я хочу. Поднимитесь, и я за вас помолюсь. Есть у нас в зале люди, которые сегодня наподобие Давида решатся, я хочу так. Пожалуйста, встаньте, и я за вас помолюсь. Не надо делать вид. Если вы хотите, встаньте. И Господь вас благословит. Слава Богу. Друзья, слава Богу. И мне очень хочется, прежде чем я буду за вас молиться, чтобы ваш пресвитер за вас помолился. Вы в этой церкви. Он поставлен Богом, чтобы вас воспитывать на дело миссии. Александр, помолись за церковь свою и благослови ее, пожалуйста.
Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы в этот час смирения сердец с глубокой благодарностью приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя за Слово Твое Святое, через которое Ты Духом Святым сегодня говоришь нашим сердцам. Ты желаешь пробудить нас, Господь. Ты знаешь, что действительно многие из нас прикрываются только за маской христианства. Господь, но Ты сегодня желаешь видеть настоящих, живых христиан, имеющих живое общение с Тобою, живущие пробужденной жизнью, приносящие плоды. Господь, я прошу Тебя, пошли пробуждение во многих сердцах, услышав Слово Твое, принять решение сегодня стать на Твой путь, следовать за Тобою и быть эффективным христианином, не просто прихожанином, в одной из церквей города, Господь, но быть истинно Твоим детем, руководимым Духом Святым. Господь, я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты это совершаешь. И я вижу и знаю, Господь, что Ты совершаешь это действие в сердцах многих сегодня. И я благодарен Тебе за это. Господь. Благослови это собрание, каждую душу, сейчас стоящую на своем месте. Пройди по рядам нашим, Господь, и прикоснись каждому сердцу, каждому сознанию. Помоги нам, Господь, проникнуться этим духом пробуждения, духом любви и ревности к Тебе, к Церкви, к делу Твоему. Господь, благослови нас сегодня. Прими наши вот эти молитвы, наше сокрушение сердец. Ты сердцевидец, Господь. Может быть, кто-то не смог вслух сейчас высказать это, но в мыслях Ты видишь переживание и решение каждого сердца. Иисус, прими нас в руки Твои, поведи нас по жизни, чтобы мы распространяли Твой свет, были эффективными тружениками на ниве Твоей. Благослови молодежь, благослови деток, благослови семьи, Господь, сегодня христианские, благослови пожилых братьев и сестер на каждом уровне их жизни, Господь, и их развитие, их сознание, Господь. Благослови каждого Твоим благословением, чтобы каждый из нас был на своем месте, водимый Твоим Духом Святым. И пусть через нашу дальнейшую жизнь и служение Тебе прославляется и светится Твое драгоценное имя, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.
Братья и сестры, если у кого сейчас есть молитва на сердце, и вы хотите после этого благословения вашего пастыря сказать решение ваше Господу, говорите, у нас времени столько нет, но мы все можем в один голос Господу сказать то, что у нас на сердце. Откроем это, подпиши перед Богом своими словами этот миктаж. Подпиши этот договор с Богом сейчас, своими словами, скажи это Господу. Давайте будем молиться, и у кого молитва на сердце, вы громко скажите Господу. Не надо бояться, что кто-то рядом с вами тоже громко молится. Бог услышит, и мы вас благословим. Молитесь, друзья.